Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. В Алтайском крае расследуют очередной случай вандализма. Спилен придорожный крест. Полиция вновь обвиняет сторонников группы «Пусси Райт». В Свердловской области объявили забастовку работники шахты «Красная шапочка», входящей в концерн «Русал» Олега Дерипаски. Российским регионам рекомендовано избегать чрезмерного ужесточения наказаний за нарушения на митингах. В США открывается предвыборный съезд Демократической партии. Из республики Алтай сегодня утром от нашего корреспондента пришла новость о том, что неизвестные спилили и унесли с собой придорожный крест недалеко от деревни Топучи. Это уже пятый подобный случай после вынесения приговора участницам панк-группы Pussy Riot. Ранее подобное происходило в Архангельской и Челябинской областях. Напомню, что акцию такого рода первыми устроили активистки движения «Фемен» на Украине, однако там они открыто декларировали ее как направленную в поддержку девушек, осужденных, напомню, за так называемый «панк-молебен Богородицы Путина прогони в храме Христа Спасителя». В прочих случаях установить мотивы и личности тех, кто спиливал и ломал кресты, не удалось. Несмотря на это, полиция считает главными подозреваемыми именно неких сторонников Pussy Riot. Правозащитники говорят о возможных провокациях властей, призванных продемонстрировать обществу оправданность жесткого приговора участницам группы. Эти же точки зрения стали основными и еще в одной недавней истории с двойным убийством в Казани, на месте которого на стене была обнаружена надпись кровью «Свободу Pussy Riot». Там, однако, подозреваемый в убийстве позже заявил, что сделал ее лишь, чтобы запутать следствие. Итак, возвращаемся к сегодняшнему происшествию на Алтае с подробностями. Оттуда корреспондент радио «Свобода» Олег Купчинский.
В республике Алтай ночью неизвестные спилили и изрубили на куски православный крест. Он находился в селе Топучи Шабалинского района, у Чуйского тракта. Поклонный крест был установлен в мае этого года на месте возведения будущей часовни в честь строителей Чуйского тракта. В Министерстве внутренних дел республики Алтай подтвердили факт осквернения креста, однако подробности сообщить отказались. На месте преступления сейчас работает следственная группа из представителей разных ведомств. Одна из рассматриваемых версий – причастность к этому преступлению сторонников группы Pussy Riot. Однако рассматриваются и другие мотивы, в частности хулиганские побуждения. Правоохранительные органы не сбрасывают со счетов и непростые взаимоотношения представителей разных конфессий и народов, которые населяют республику Алтай. По словам представителя Ассоциации коренных народов Алтая Павла Чекова, в республике и раньше отмечались случаи осквернения православных святынь. Несколько лет назад противники распространения православия в Горном Алтае сожгли церковь в селе Балык-Таюль. Не раз осквернялись места проведения языческих ритуалов алтайцев-теленгитов. После одного из случаев вандализма был создан чрезвычайный курорт теленгитов, чтобы не допустить межэтнического конфликта между алтайцами и казахами. Представители коренных народов Алтая тогда обратились в МВД и прокуратуру Республики Алтай за защитой. Однако возбуждение уголовного дела по этому факту было отказано. Олег Купчинский для радио «Свобода», Барнаул.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». О других российских новостях. В Свердловской области сразу на нескольких промышленных предприятиях сложилась напряженная обстановка, грозящая обернуться социальным взрывом. 15 работников шахты «Красная шапочка» в Североуральске начали забастовку, требуя отменить скользящий график работы и повысить зарплату. Отметим, что шахта и предприятие, к которому она относится, входят в концерн «Русал», который в конце августа принял решение свернуть ряд производств в регионе. Еще один завод «Русала» в Краснотурьинске как раз из этого числа и оказался под угрозой закрытия. Там голодовку против соответствующих планов менеджмента концерна Олега Дерипаски объявили местные депутаты. Напомню, что в 2008 году Дерипаска уже был в центре подобной истории, когда на акции протеста вышли жители города Пикалево Ленинградской области, где были остановлены три градообразующих предприятия, одно из которых принадлежало «Русалу». Многим еще памятна выволочка, публичная, устроенная Дерипаске президентом Владимиром Путиным. Из Екатеринбурга репортаж корреспондента «Радио Свобода» Екатерины Петровой.
Выступления рабочих Свердловской области уже напоминают цепную реакцию. За первые дни сентября голодовки объявили сотрудники двух обанкроченных заводов, и на этом фоне поступают новости об акциях протеста на предприятиях российского гиганта «Русала». Вечером 3 сентября из шахты не стали подниматься работники «Субра» североуральского добывающего предприятия. Они требуют повышения заработной платы и отмены скользящего графика, рассказал глава объединения первичной организации независимого профсоюза горняков Субра. Валерий Золотарев.
Когда человек, когда его право нарушает, он выражает свое несогласие. В этом случае это несогласие с приказом о переводе на скользящий график работы. Они, значит, обратились в прокуратуру города Североуральска. Прокурор, вместо того, чтобы вынести представление об устранении нарушения законодательства, обратился в Североуральский городской суд. Североуральский городской суд, в свою очередь, отметил, что, ребята, вот то, что с вами происходит, это коллективный трудовой спор, и отказался, по сути, рассматривать их заявление. Ну и работникам ничего не оставалось, нежели взять и остаться в шахте, потому что, ну, все-таки они не согласны с тем графиком, который предложил работодатель. Кроме этого, сейчас они уже выдвинули требование увеличения заработной платы в два раза. Она составляет реально 16 тысяч рублей.
Золотарев отметил, что 2 года назад работников СУБРа перевели на работу на аутсорсинге, и в итоге они потеряли выслугу лет. В это же время в «Русале», который является управляющей компанией СУБРа, назвали забастовку незаконной. Об этом заявил представитель структуры на Урале Роман Лукичев.
Компания подтверждает, что 14 сотрудников остались 3 сентября в шахте «Красная шапочка», отказавшись подниматься на поверхность. Действия данной группы людей абсолютно незаконны. Шахта является объектом повышенной опасности, нахождение в ней без специальных нарядов категорически не допускается. Кроме того, данная акция незаконна, потому что закон обязывает работников заранее предупреждать работодателя о проведении любой забастовки, также согласовывать ее проведение, но ничего этого сделано не было. Тем не менее, компания готова вступить в переговоры с членами независимого профсоюза горняков, участвующего в данном мероприятии, но в рамках законодательства только на поверхности. Пока никаких официальных требований от профсоюзов в компании нет.
Ну а в Краснотурьинске, где в минувшие выходные прошли 2 митинга в защиту Богословского завода по производству алюминия, продолжают голодать 3 депутата местной думы. Как рассказал один из них, Ильдус Хакимов, закрытие базы по цепочке может привести к остановке и других производств на Урале, того же СУБРа в Североуральске, ведь сырье оттуда идет на баз. По словам Хакимова, «Русал» брал на себя обязанности по модернизации производства в Краснотурьинске.
Когда «Русал» подписывал соглашение в декабре месяце, я читаю дословно пункт 4, где говорится: «АК «Русал» до 1 января 2016 года обеспечит модернизацию Богословского алюминиевого завода и достижение современных технологических параметров, в том числе параметров энергоэффективности. Это соглашение обязывает «Русал» делать модернизацию. Соглашение подписано, и после этого ничего не делалось, а только закрывались электролизные ванны. И мы сейчас уже увидели ситуацию, что завод будет закрываться, что вы ни говорили. Во всяком случае, в планах «Русала» завод закрывать. И когда сегодня обманывают нас, что все будет хорошо, и вот когда-то они что-то начнут делать, это все неправда. Поскольку аналитика, которую мы проводим, говорит о том, что «Русалу» этот завод не нужен.
Хакимов отметил, что пока акцию протеста депутаты сворачивать не собираются. В «Русале» обещают, что люди без работы не останутся и от своих планов в отношении базы пока отказываться не хотят. В областном правительстве говорят, что держат ситуацию на контроле и продолжают переговоры. Добавлю, что многие эксперты видят за происходящим на севере Урала обычное противостояние 2 крупных промышленников – Олега Дерипаски и Виктора Виксельберга, структурой которого владеют энергетическими мощностями, поставляющими электричество на заводы «Русала». Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12:15. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Североуральске, Свердловская область, 15 горняков шахты «Красная шапочка» не вышли после работы из-за боя, объявив бессрочную забастовку. Они требуют отменить скользящий график и поднять зарплату. Сотрудники Федеральной службы безопасности России сегодня опросили корреспондента журнала Esquire Светлану Рейтер в связи с публикацией ее материала «Кавказские борзые» о Чечне и Рамзане Кадырове. Президент России внес в Госдуму законопроект, повышающий предельный возраст высокопоставленных чиновников с 65 до 70 лет. В Москве прощаются с народным артистом России, актером театра и кино, режиссером и телеведущим Игорем Квашой, скончавшимся в минувший четверг на 80-м году жизни. Следующая сводка новостей на «Волнах Свободы» через четверть часа. Сегодня в 14:00 по московскому времени не пропустите в эфире «Радио Свобода» американский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. Как родился Супермен? Книжное обозрение Марины Ефимовой. Праздник урожая. Репортаж Владимира Морозова из собственного огорода. Нью-Йоркский альманах. Музыка протеста в России и Америке. Бородино. К истории юбилея. «Поверх барьеров» в 2:00 дня. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Российские регионы постепенно приводят свое законодательство в соответствие с новым с федеральным законом о нарушениях на митингах. При этом, как правило, применяются самые строгие из возможных норм. В Кремле, пишет сегодня «Коммерсант», опасаются излишнего закручивания гаек и рекомендуют властям на местах не торопиться. Косвенным подтверждением этой новости может быть история из Чебоксара, которую сегодня пишут «Ведомости». Там суд полностью оправдал участников несанкционированного митинга, отказавшись штрафовать их по новому закону на 10 и 20 тысяч рублей. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Это уже не первый случай, когда суды встают на сторону оппозиции. 27 августа прокуратура Нижнего Новгорода признала незаконным отказ Нижегородской мэрии согласовать митинг оппозиции за честные выборы и предписала не допускать подобного впредь. Основанием для этого стали решения Нижегородского райсуда в апреле и суда Нижегородской области в июне о незаконности отказа местной мэрии разрешить митинг, организованный трудовым Нижним Новгородом. Между тем, региональные участники совещания с вице-губернатором, которые прошли в августе в администрации президента, рассказали, что во время обсуждения массовых акций практика и законодательство нескольких субъектов приводились в пример как слишком жесткие. Регионам было предложено подумать, есть ли возможность более либерального подхода с акцентом на профилактику и разрешение конфликтов на стадии, предшествующей массовому недовольству. «Коммерсант» напоминает, что региональные законы о митингах и шествиях принимают в субъектах Российской Федерации, подчиняясь поправкам, которые внесла в этом году Госдума. Пока процесс идет не быстро. Однако там, где законы приняты, в жизнь внедряется наиболее жесткий вариант из предложенных федеральным законодателем. Так, в Кемеровской области закон о митингах был принят в начале июля сразу в двух чтениях. Никакой дискуссии при этом не было. Законом установлено, что одиночное пикетирование разрешается с минимально допустимым расстоянием между пикетирующими в 50 метров. Проведение митингов и шествий запрещено в местах, где они могут повлечь нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создать помехи движению пешеходов и или транспортных средств, либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам инфраструктуры. К запретным местам отнесены вокзалы, аэропорты, торгово-развлекательные комплексы, рынки, детские образовательные учреждения, культовые, медицинские, физкультурно-оздоровительные, спортивные организации, а также территории и здания, в которых располагаются культурные, развлекательные, просветительские центры, тротуары, детские и спортивные площадки. Аналогичная ситуация сложилась в Ивановской области. Фактически в центре Иваново лишь одно место подходит требованиям – бульвар Кокуй. Именно его власти планируют сделать местным гайд-парком. В Самаре площадь Славы между зданиями правительства и Думы области уже 2 года закрыта для массовых мероприятий под предлогом проведения фотовыставки, которая развернута с марта по ноябрь, а в остальное время там ведутся снегоуборочные работы. Сейчас Европейский суд по правам человека рассматривает жалобу оппозиции по поводу запрета проведения заблаговременно заявленного митинга за честные выборы на площади Славы. Как отмечает депутат областной думы Михаил Матвеев, беспартийной фракции КПРФ, в течение года большинство акций оппозиции были запрещены под различными предлогами. Так, пикет за честные выборы на следующий день после выборов президента было запрещено проводить под предлогом того, что якобы под местом проведения есть некие технологические пустоты и почва может провалиться. При этом администрация не объяснила, почему там, не проваливаясь, ежедневно проезжает мощнейший кортеж губернатора. В регионах над сигналами из Кремля пока размышляют. Недавно ивановский губернатор Михаил Мень заявил, что ко второму чтению местный закон может быть либерализован. Новосибирский вице-губернатор по внутренней политике Виктор Козадой обещал бросить силы на профилактику массового протеста. Координационные советы с привлечением оппозиции применяются в Ульяновской области, и такая работа считается в Кремле успешной. А вчера глава фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев призвал региональных законодателей не отказываться от дискуссии при принятии своих законов о массовых акциях. Почему, недавно закрутив гайки, власть решила их ослабить? Я задала этот вопрос политологу Алексею Мухину.
Сам процесс госслужбы и представляет из себя закручивание гаек и последующее раскручивание. За ним следует опять закручивание. Это и есть суть чиновничьей работы. Сейчас, судя по всему, с самого верха дано указание несколько либерализовать, смягчить отношения между обществом и государством в преддверии осенней кампании. В этом заинтересована не только «Единая Россия», но и парламентская оппозиция. Понятно, что действовать в заранее жестких условиях ей не очень выгодно. Поэтому налицо некоторый такой общественно-политический договор, который подразумевает допуск представителей КПРФ, ЛДПР в региональный парламент. Это необходимо для того, чтобы показать, в России идут демократические процессы, преобразования, которые в конце концов должны несколько снизить напряженность вокруг оппозиции, которая призывает людей выйти на улицы. Как результат, предполагается наименьшее количество участников уличных протестов, что будет, безусловно, трактовано как успех власти на пути либерализации.
Склонны ли вы усматривать тенденцию в том, что суды становятся на сторону граждан, которым мэрии не согласовывают акции протеста?
Я бы не стал особенно деминизировать федеральную власть и степень ее контроля над местными властями. Очень многое зависит от региональных лидеров. Такую необстановку дают не только чиновникам, но и судебным структурам. Конечно, повлиять на решение судей они могут, теоретически это возможно. Но в большинстве случаев все-таки судья берет на себя ответственность за принятое решение. И, как правило, оно гражданское.
Политолог Алексей Мухин о либерализации отношений общества с государством. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». И сейчас о главных мировых новостях. Сегодня в США, в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, откроется съезд Демократической партии, на котором Барак Обама будет объявлен единым кандидатом партии на пост президента на второй срок. С американским экспертом об этом событии беседует наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Насколько выигрышно для демократов проводить свой съезд вторыми, после республиканцев? На этот вопрос ответил политолог Дэвид Коппел, директор исследований в Институте Индепенденс в Голдене, штат Колорадо. Думаю, иногда это помогает, но не всегда. Можно воспользоваться ошибками, допущенными на съезде соперников, и построить на этом критику. С другой стороны, на республиканском съезде было много новых, достаточно харизматичных лидеров, которые предлагали новый курс, тогда как на съезде демократов будут те, кто правит страной 4 года, и они выступят за продолжение курса президента Обамы. Центральной фигурой съезда Демократической партии будет экс-президент Билл Клинтон. Ему поручено официально объявить о номинации Обамы на второй президентский срок. Клинтона любят демократы. Он популярен и среди независимых избирателей, и даже среди республиканских. Он был президентом, когда экономика страны была на подъеме, и поэтому многие связывают годы процветания именно с ним. Считают, что он был хорошим президентом, прослужившим 2 срока. У Билла Клинтона есть качества, какими не обладает Барак Обама. Клинтон находит общий язык с белым рабочим классом. Он вырос в не очень благополучной семье в американской глубинке, в штате Арканзас. И это его сближает с большинством американцев. Хотя я бы не сказал, что Клинтон тот человек, который всегда говорит правду. В политических кругах задаются вопросом, почему госсекретарь Хиллари Клинтон так составила расписание своей работы, что не сможет присутствовать на съезде своей партии. Она в это время посетит с рабочим визитом ряд стран, включая Россию. Как вы это расцениваете? Я полагаю, демократы считают внешнюю политику администрации Обамы очень успешной. Именно это, как я ожидаю, станет одной из главных тем предстоящего съезда. Будут говорить об окончании войны в Ираке, о мерах по окончанию войны в Афганистане, об удачной ликвидации Усамы бен Ладена, об эффективном использовании беспилотников для уничтожения боевиков Аль-Каиды. Отсутствие госсекретаря Белый дом объяснит необходимостью обеспечить непрерывность внешнеполитической работы на высоком уровне. Партия представит администрацию сильной, но не безрассудной в своей внешней политике. Как повлияют оба съезда демократов и республиканцев на мнение избирателей? В чью пользу может измениться баланс голосов? Я думаю, что влияние съезда будет меньшим у демократов, потому что Обама – действующий президент. Америка следит за его делами 4 года и составила мнение о нем как о президенте – хорошем, плохом или среднем. Их мнение вряд ли изменится под влиянием речей его сторонников на съезде. Обама находится сейчас на той стадии своей политической карьеры, когда его действия намного важнее его красноречия и его обещаний. Для республиканцев съезд играл более решающую роль, поскольку до сих пор многие американцы не имеют твердого мнения относительно Ромни. Тем не менее, я не исключаю, что Ромни может победить на выборах 6 ноября с минимальным преимуществом. а может и с большим отрывом, равным тому, с каким выиграл Обама в 2008 году. Потому что, как мне кажется, американцы разочарованы в нынешней администрации и готовы избрать другого президента. Большинство не считает, что Барак Обама отлично справляется со своими обязанностями и заслуживает переизбрания на второй срок. В то же время американцы не уверены, что Ромни будет лучше Обамы. Это похоже на ситуацию, в которой оказалась Америка, делая выбор между президентом-демократом Картером и кандидатом в президенты республиканцем Рейганом. Осенью по числу сторонников они были почти равны, и только в последнюю неделю перед выборами, сразу после финальных дебатов Картера и Рейгана, избиратели предпочли Рейгана, решив, что его солидный возраст не станет препятствием в работе президента, что он не такой уж ультраконсервативный, как казалось ранее, что у него есть интересные идеи экономического возрождения и что переизбрание Картера на новый срок опаснее, чем избрание Рейгана. Возможно, американцы на этот раз поступят аналогичным образом. Вопрос не в том, заслуживает ли Обама избрания на второй срок. Большинство избирателей уже ответило, что не заслуживает. Вопрос теперь в том, насколько безопасно поменять нынешнего президента на другого, такого как Ромни. Если в ближайшие 2 месяца американцы убедятся, что это безопасно, то, думаю, Ромни победит внушительным большинством. Но сейчас, как мне кажется, кандидат в вице-президенты Пол Райан избирателям интереснее, чем кандидат в президенты Митт Ромни. Решение Ромни взять в партнеры Райана было очень верным. Лозунга Ромни «Я не Барак Обама» оказалось недостаточно для избирателей. Он должен предложить избирателям менее общую, более детальную программу выхода Америки из кризиса. Этим как раз и занимается Райан. Ромни очень осторожный политик. Вероятно, эта осторожность уходит корнями в 1967 год, когда его отец Джордж Ромни, умеренный республиканец, был губернатором штата Мичиган, и он был лидирующим кандидатом республиканской партии на пост президента. Джордж Ромни тогда допустил в своем высказывании одну ошибку, которой умело воспользовался Ричард Никсон и устранил соперника. Митт Ромни, видимо, хорошо усвоил урок отца и решил вести очень осторожную предвыборную кампанию. Это был Дэвид Коппел из Института Индепенденс в Голдене, штат Колорадо. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире слушайте программу «Время гостей». Почему устойчива путинская система власти в России? Гость ведущего Михаила Соколова, публицист и бизнесмен, а в прошлом вице-премьер правительства России Альфред Кох. А мы продолжим «Свободу в полдень» через несколько минут. Насколько критичным станет для россиян очередное повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг? В Нижнем Новгороде пенсионеры требуют вернуть прежнюю систему льготного проезда на транспорте, и в Москве прощаются с актером Игорем Квашой.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Североуральске, Свердловской области, 15 горняков шахты «Красная шапочка», входящие в компанию «Русал», не вышли после работы из-за боя, объявив бессрочную забастовку с требованием отменить скользящий график и поднять зарплату. В компании заявляют, что забастовка незаконна. Сотрудники Федеральной службы безопасности России сегодня опросили корреспондента журнала «Эсквайр» Светлану Рейтер в связи с публикацией в августе прошлого года ее материала «Кавказские борзы» о Чечне и Кадырове, сообщили в правозащитной организации «Агора». Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, повышающий предельный возраст высокопоставленных чиновников с 65 до 70 лет, сообщает пресс-служба Кремля. В Москве прощаются с народным артистом России, актером театра и кино, режиссером и телеведущим Игорем Квашой, скончавшимся в минувший четверг на 80-м году жизни. Игорь Кваша будет похоронен сегодня на Троекуровском кладбище. Среди боевиков, убитых на прошлой неделе в ходе операции грузинских сил безопасности, у границы с Россией был бывший телохранитель одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Об этом сообщает сегодня газета «Коммерсант». В городе Шарлотт, штат Северная Каролина, открывается съезд Демократической партии США. На съезде Барак Обама будет выдвинут кандидатом от демократов на второй президентский срок. Новый президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер прибывший вчера в Дамаск, сегодня планирует встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом и высокопоставленными чиновниками сирийского правительства. Ожидается, что будут обсуждаться проблемы оказания гуманитарной помощи населению. Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз кредитного рейтинга Европейского Союза со стабильного на негативный. Сам рейтинг при этом остался неизменным на наиболее высоком возможном уровне – 3А. Португалия просит Евросоюз о помощи в борьбе с лесными пожарами на севере и в центре страны.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. С 1 сентября в России уже второй раз в этом году повышается стоимость жилищно-коммунальных услуг. Первое повышение произошло 1 июля вместо привычного 1 января, как полагают эксперты, из-за выборов президента. Следующее повышение цен будет, как и в прежние годы, в январе, то есть довольно скоро. И эксперты спорят о том, приведет ли постоянный рост цен на услуги ЖКХ, а именно так это воспринимается людьми, к усилению протестной активности. Или вовсе останется незамеченным, ведь в больших городах, где выступления оппозиции в начале года были самыми масштабными, тарифы повышаются меньше всего, а доходы выше. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Максимально тарифы ЖКХ в России в сентябре вырастут на 6%. Столько же они прибавили в июле. Кроме того, изменился порядок оплаты за жилье и коммуналку. Платежи по всем видам услуг разделили на индивидуальные и общедомовые. Депутат Госдумы Галина Хованская считает, что менее всего от повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги пострадают жители Москвы, а вот в других регионах ситуация значительно хуже.
За тарифы у нас на коммунальные услуги отвечает региональная власть. И сейчас будет все зависеть от мудрости этих властей, региональных энергетических комиссий и, соответственно, губернаторов регионов, насколько они поднимут плату за коммунальные услуги. Для кого это будет ощутимо? Для той части населения, которая где-то находится на грани ситуации, субсидия адресной помощи им еще не положена, но доходы у них вот где-то приближаются к этой части. Возможно, что они как раз попадут уже в число граждан, которым нужно будет помогать справляться с этой нагрузкой. Меньше всего это коснется москвичей с низкими доходами, потому что все-таки в Москве не больше 10% платит московская семья за жилое помещение и коммунальные услуги. К сожалению, к великому, во многих регионах ситуация другая. Там нужно отдать 22% из совокупного семейного дохода, и только потом возникает помощь из бюджета. Наступает право на получение адресной субсидии.
Еще в августе Министерство регионального развития составило и опубликовало план перехода российского ЖКХ на социальные нормы коммунальных услуг. Переход на социальные нормы будет сопровождаться заменой льгот на коммунальные платежи адресными субсидиями. Член Московского политсовета движения «Солидарность» Дмитрий Катаев называет это решение разумным, однако подчеркивает, что важно то, как эта идея будет реализовываться.
Я думаю, что все дело здесь будет в конкретных механизмах и в конкретных цифрах. В принципе, эти решения могут быть вполне полезными. А как они будут реализованы? Ну, я думаю, что, как всегда, поскольку механизмы-то политические, социальные, остаются прежними, и никаких оснований думать, что вот нынешние изменения будут сделаны более разумно, чем предыдущие, никаких оснований для этого нет. Скажем, введение неких социальных норм, на которых оплата будет пониженная, там, умеренная какая-то, и потом при превышении этих норм оплата резко или не очень резко возрастает, в принципе, это разумно. Почему, собственно, надо платить одинаково за воду или там за электроэнергию пенсионеру в двухкомнатной квартире или владельцу особняка там на 2-3 тысячи квадратных метров? Если он мог построить такой особняк и может его содержать, то пусть и за электроэнергию платит, соответственно. Ничего плохого в этом нет.
С сентября правила предоставления коммунальных услуг ужесточают меры по отношению к должникам. Применять санкции к ним теперь можно будет за гораздо меньшие суммы долга. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Насколько критично для вас очередное повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг? Вот что ответили на этот вопрос жители Наукограда-Снежинска в Челябинской области, с которыми поговорила наш корреспондент Арина Муратова.
У очень критично. Мы с мамой обе пенсионерки с маленькой пенсией, и это для нас вообще будет убийство. Меньше кушать будем, серьезно?
Пока работа есть, вроде как-то об этом и не беспокоишься. Вот для пенсионеры, у которых пенсия повышает на какие-то мизерные проценты, ведь у нас же все равно услуги ЖКХ-то повышаются гораздо больше, чем вот эта компенсация идет пенсий. Вот для них, может быть, как-то это актуально, а для нас пока вроде незаметно.
Для нашей семьи это очень критично. Но я ухожу в декретный отпуск, соответственно, единственный у нас папа будет. Периодически приходится помогать пожилым родителям, поэтому очень критично. Муж у меня, он рукастый, периодически на шабашки ходит, поэтому не очень заметно, но все равно лучше не надо, чтобы дома был.
В последнее время у меня сократили примерно на 700 рублей льгот на лекарства, как труженик тылу, мне просто их убрали, еще ЖКО и так далее. Вот сейчас плохо будет.
Я вот пенсионерка, вот уже работаю 2 года на пенсии. Только из-за того и работаю, чтобы вот оплачивать вот эти все коммунальные услуги. Вообще, конечно, это безобразие. Семейный бюджет – это очень тяжело. Стараемся, пока работаю, корректировать удается. А вот на пенсию пойду, я не знаю, как буду корректировать, когда уже перестану работать. Откладывать? Ну, нет возможности. Смогла съездить в отпуск – это только за счет того, что пока работаю.
Цены, как они росли, так и будут расти. Все идет кверху, жизнь становится улучшается. Посмотрите в городе, сколько машин. Разница, скажут, там 12% на их жизнесостояние. Ну, пенсионеров, а им же доплачивают, трубы ржавеют. Их надо менять.
Смертельно. Лучше бы эти деньги сэкономить за весь год и съездить куда-нибудь ребенка к морю свозить.
Ощутимо будет повышение. Приходится экономить и еще искать подработки. Ставим приборы учета, экономим воду, там, газ, электричество.
Для меня так не проблематично от того, что мне помогает сын. Просто это пока не требуются очень дорогие лекарства. Со здоровьем все в порядке. Живу довольно свободно в материальном плане, поэтому я особо на это даже не обращаю внимания.
У нас газ свой, нефть своя, а в конечном итоге мы платим больше и больше с каждым полгода, год. Квартиры стареют, сантехника стареет, никто же ничего не делает. А за что повышать, это трудно понимать. Пенсию, если получаешь, то раскладываешь. Это за квартиру, это что-то купить по мелочи и на питание. А тем более, что в магазинах продукты тоже дорожают. То есть нас обирают кругом потихоньку.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, насколько критично для них очередное повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» и продолжаем вместе с ней тему нарастающей протестной активности в России в связи с социальными проблемами в регионах. Сегодня в Нижнем Новгороде начинается серия митингов и пикетов против ограничения права пенсионеров и других льготников на пользование общественным транспортом. В течение 2 дней акции состоятся во всех районах областного центра. Ранее, напомню, в такой же ситуации вышли на митинг жители Казани, и им довольно быстро удалось добиться возврата прежних правил льготного проезда, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нижегородской области Сергей Анисимов.
30 августа Законодательное собрание Нижегородской области приняло поправки к региональному закону о бюджете. В результате с 1 сентября в регионе ограничено количество поездок на общественном транспорте для льготных категорий граждан до 39 в месяц и увеличена стоимость единого проездного билета на 100 рублей. Решение областных властей вызвало резко негативную реакцию льготников, которые раньше ездили на муниципальном транспорте без всяких ограничений, говорит нижегородка Татьяна Кокунина.
Недовольны весь город, все пенсионеры. Очень многие от этого отказались. Почему? Потому что пенсии небольшие, ездят очень многие несколько раз в день по делам, за лекарством, где дешевле продукты. Теперь практически ездить невозможно, потому что эти талоны я использую за несколько дней. И очень сказывается на бюджете. Вы знаете, по телевизору сообщали нам, что эти деньги идут на восстановление подвижного состава, что будут покупать новые трамваи, новые троллейбусы. Это очень хорошо. А денег в бюджете нет. Спрашивается, куда они делись. Почему раньше они были, пусть в недостаточном количестве, но были. А сейчас куда они делись? Прежде чем вводить эту всю систему, надо провести ревизию бюджета области и привлечь туда ревизоров не только из областного бюджета, но и из народа. Власти, ни с кем не посоветовавшись, не привели ни в какой референдум, сразу взяли и отрезали обухом по голове. И вы знаете, какие образовались очереди? Что творилось около этих киосков по распродаже льготных проездных билетов? Народ был очень недоволен. Буквально предреволюционная обстановка.
Многие недовольны и сетуют, что ограничения на бесплатные поездки в общественном транспорте совпали по времени с очередным повышением платы за услуги ЖКХ и готовы в ответ выйти на митинги протеста для выражения накопившегося недовольства, говорит пенсионерка Антонина Потапова.
39 не хватает. Вот я ездила в больницу, да, уже истратила 6 талонов. 2 талона туда и назад, и на талончики к врачу, и на прием. У меня уже 6 талонов улетело, а сегодня только 3 сентября. Разве возможна такая быть ситуация? Я недовольна. Я так верила Путину, да, доверяла ему. За него, за нашу власть, за Единую Россию и вдруг такие ковришки.
Разработчики новых правил льготного проезда говорят, что в среднем жители Нижнего Новгорода ездят по единому социальному проездному билету 39 раз в месяц. Поэтому эту цифру и взяли за основу при расчетах регионального лимита, говорит политолог Константин Барановский.
Расходы на проезд пенсионера ровно такие же, как и расходы на проезд любого другого человека. Да, то есть расходы должны покрываться, и желательно, чтобы еще был доход. А сейчас, если рассчитывать, одна поездка для пенсионера обходится где-то в 10 рублей. Проезд стоит 20. То есть эти 10 рублей еще доплачивают автотранспортным предприятиям, которые несут убытки от вот этого провоза льготных категорий граждан. Соответственно, они не могут инвестировать в обновление автобусного парка, они не могут поднять зарплату водителям-кондукторам.
Новые правила льготного проезда ранее были опробованы в ряде других российских регионов, в каждом из которых устанавливался свой лимит бесплатных рейсов для льготников. Действия властей не вызвали восторга нигде, а в Татарстане даже вынуждены были в итоге отказаться от неудачного эксперимента. Нижегородские чиновники тоже прозрачно намекают, что будут очень внимательно отслеживать реакцию населения на решение властей, не исключая корректировки в новых правил игры. Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Заголовки основных новостей к этой минуте.
Радио Свобода. Новости.
Североуральске, Свердловская область, 15 горняков шахты «Красная шапочка» не вышли после работы из-за боя, объявив бессрочную забастовку с требованием отменить скользящий график и поднять зарплату. Сотрудники Федеральной службы безопасности России сегодня опросили корреспондента журнала «Эсквайр» Светлану Рейтер в связи с публикацией ее материала «Кавказские борзые» о Чечне и Рамзане Кадырове. Президент России внес в Госдуму законопроект, повышающий предельный возраст высокопоставленных чиновников с 65 до 70 лет. В Москве прощаются с народным артистом России, актером театра и кино, режиссером и телеведущим Игорем Квашой, скончавшимся в минувший четверг на 80-м году жизни. Международный посланник по Сирии Латхар Брахими выступит сегодня на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и расскажет о своем видении путей разрешения сирийского конфликта. В городе Шарлотт, штат Северная Каролина, открывается съезд Демократической партии США. На нем Барак Обама будет выдвинут кандидатом от демократов на второй президентский срок. Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз кредитного рейтинга Европейского Союза со стабильного на негативный. Португалия просит Евросоюз о помощи в борьбе с лесными пожарами на севере и в центре страны. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Надежда Солоконникова, Радио Свобода. Я хочу прощать.
Комментарии экспертов.
Годовщина Беслана. Почему молчали осетинские власти?
Право автора.
Курить не вредно. Илья Мильштейн. А ну погоди и иных культурных ценностях.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трифилов.
Объем резервного фонда России на начало сентября составил 60 миллиардов 480 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния 85 миллиардов 850 миллионов, сообщило Министерство финансов страны. Таким образом, в течение августа общая сумма накоплений в них увеличилась на 1 миллиард 250 миллионов долларов или почти на 0,9%. Средняя цена российской нефти «Юралс» в январе-августе, по предварительным данным, составила чуть менее 111 долларов за баррель, на 1,6% выше, чем в таком же периоде прошлого года, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. В апреле Министерство экономического развития России повысило прогноз среднегодовой цены российской нефти «Юралс» в текущем году со 100 до 115 долларов за баррель. Позже в соответствии с этим были внесены изменения в федеральный бюджет. Однако затем эта оценка вновь была понижена до 109 долларов за баррель. Объемы продаж «АвтоВАЗа», крупнейшего в стране производителя автомобилей, увеличились в августе на 6% к уровню такого же месяца прошлого года, до 58 330 штук, говорится в материалах компании. В целом за 8 месяцев «АвтоВАЗ» сумел реализовать почти 393 тысячи автомобилей. Это на 7,8% меньше, чем в январе-августе годом ранее. Число иностранных туристов, посетивших Россию в первой половине текущего года, увеличилось на 15% в годовом исчислении, до 13 миллионов, сообщило Федеральное агентство по туризму. Больше всего иностранных граждан прибыло в страну из Германии – 148 тысяч человек, а также из Китая и Соединенных Штатов – 113 тысяч и 63,5 тысячи человек соответственно. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило со стабильного до негативного прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Европейского Союза, установленному сейчас на высшем уровне по его версии. При этом агентство предупредило, что пересмотрит и сам рейтинг ЕС в случае понижения кредитных рейтингов наиболее крупных экономик Союза, то есть Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов. Курс доллара на сегодня 32 рубля 41 копейка. На 15 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 75 копеек. По сравнению с понедельником он подорожал на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трифилов. А мы продолжаем. И сейчас о грустном событии. Как вы уже слышали в новостях, сегодня в Москве состоятся похороны народного артиста России, известного актера и режиссера Игоря Кваши. Прощание с ним с утра проходит на основной сцене театра «Современник», одним из основателей которого был Кваша. Люди навсегда запомнят его по ролям в фильмах Марка Захарова, Глеба Панфилова, Сергея Бондарчука, Михаила Швейцера. В последние годы актер вел даже телепрограмму «Жди меня» на Первом канале. Об Игоре Кваше в театре, в кино и в жизни наш обозреватель Елена Фанайлова побеседовала с его коллегами.
Наш первый собеседник – заведующий литературной частью театра «Современник» Евгения Кузнецова. Как сейчас в театре эмоциональная атмосфера и моральная атмосфера?
Очень подавленная. Уход Кваши – это не просто еще одна смерть. Кваша – это больше, чем артист. Игорь Владимирович – один из тех семи людей, кто по праву считается основателем театра. И вопрос не в его статусе, что вот статус основателя, вопрос в том духе, который он хранил и который с уходом вот этого поколения уходит из нашей жизни. Это дух настоящего подлинного товарищества, настоящего шестидесятничества, когда существуют идеалы, когда существует слово «не предать», «бороться за правду». И все это вот было сконцентрировано в Кваше, как в человеке, в Игоре Владимировиче Кваше, как в великом артисте. Он это все транслировал и со сцены, и в ежедневном, в ежесекундном своем пребывании в театре. Он хранил вот эту абсолютную веру тем замесам, которые были сделаны в 56-м году, когда фундамент «Современника» закладывался.
Театр планирует что-то к 40 дням?
Да, 40 дней будет 8 октября, и мы в этот день сыграем на другой сцене спектакль, который поставил Игорь Владимирович. Это его последняя режиссерская постановка «Поэтический вечер». Он называется «Построчки» из стихотворения Заболоцкого. «А вам не хочется ли под ручку пройтиться?» Там заняты наши замечательные молодые артисты Артур Смоленинов, Шамиль Хаматов, Женя Павлов, Даша Белоусова, Лена Плаксина.
Для молодых партнеров, насколько я понимаю, он был очень важной фигурой.
Он был нравственным камертоном. Он внес в себе очень точное понятие эстетика театра. И был невероятно щедр в том, чтобы ее передавать другим людям. Вот эта щедрость художническая, человеческая, она была свойственна Кваше как никому.
Как будет происходить официальное прощание с Игорем Владимировичем?
Это будет зависеть от того, какое количество людей придет. А я знаю, что Квашу любили очень разные люди. И те, кто смотрел программу «Жди меня», и те, кто участвовал в каких-то демократических движениях вот последнего года, где он был очень активен. Начнется в 10, группа будет стоять на сцене. Кстати говоря, мне человек, который работает 34 года в театре, сказал, что на его памяти это первые похороны с этой сцены.
Евгения Кузнецова, заведующая литературной частью театра «Современник». Одна из последних ярких ролей Игоря Кваши в кино – небольшая роль Сталина в сериале Глеба Панфилова «В круге первом» по роману Александра Солженицына. Режиссер Глеб Панфилов рассказывает.
Игорь уже играл до этого роль Сталина. И он произвел на меня сильное впечатление. Это был сериал о Максиме Горьком. Это молодой Сталин конца 20-х, начала 30-х годов. Это замечательная работа. Там сложность Иосифа Виссарионовича сочетается с грубостью, я бы сказал, хамством. Как это удалось сделать, это заслуга Игоря Кваши. Я начал работу над «Кругом». Этот Игорь мне очень понравился, мне очень хотелось с ним поработать. До этого мы с ним никогда не работали вместе. А когда начали работать над «Кругом», над ролью Сталина, казалось, что мы с ним проработали много-много лет. Понимание было удивительное, с одного слова. И это была работа с единомышленником, человеком удивительно интересным, зрелым, глубоким и мастером своего дела. Это, конечно, отдельная история. Дело в том, что Игорь был не только выдающимся артистом, но был замечательным человеком, и это в полной мере проявлялось в его работе на телевидении. Это уже была не роль, это уже гражданин, позволю себе так выразиться, Игорь Кваша. Это его понимание того, что происходит, это его понимание добра, это его чуткость, его труд. Он много работал, очень много сил этому отдавал. И, надо сказать, добился всеобщего уважения, глубочайшего. Вот эта его деятельность, она стоит особняком. Это его общественная деятельность. И то, что он делал для самых разных людей от своей щедрости.
Режиссер Глеб Панфилов об Игоре Кваше. Похороны актера состоятся на Троекуровском кладбище. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
В завершение программы «Свобода в полдень» о новой экспозиции, или даже, вернее сказать, о новом музее, который открывается формально сегодня, а для широкой публики в ближайшие дни в Москве. Это произойдет на Красной площади, во дворе исторического музея в специальном двухэтажном павильоне между бывшим музеем Ленина и старым монетным двором. Это событие, как считают эксперты, одно из самых значительных в череде торжеств, посвященных празднованию 200-летия победы России над Наполеоном. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
У нового музея долгая предыстория. Его собирались открыть еще 100 лет назад, но не вышло. Как бы то ни было, говорит председатель общества потомков героев Отечественной войны 1812 года Виссарион Алявдин, коллекция музея сложилась именно тогда.
Наши близкие, деды, у кого-то прадеды, очень активно передавали в начале 20 века свои реликвии, документы, литографии, гравюры в вновь создаваемый музей, который так и назывался, музей 12-го года. Но его только начали собирать, потом война, потом все беспорядки, катастрофа, и музей не открылся. И все его фонды, выставка, которая была сделана, осталась в недрах исторического музея.
Музей войны 1812 года – это еще одно подразделение именно исторического музея. Здешний замдиректора Тамара Игумнова рассказывает об экспонатах.
Вы видите подлинные мундиры участников, портреты героев. Ну вот у нас, например, сабля Платова представлена, сабля Наполеона, мундир Александра I, их документы, автографы. То есть это личностные комплексы, которые позволяют судить о масштабности их личности.
Мы с вами находимся на территории, которая когда-то была двором и узким двором.
Когда нам нужно было вывозить крупные художественные полотна на международный выставочный проект, мы пользовались вот этим пространством внутреннего двора. Это было единственное такое широкое входное пространство, из которого можно было извлечь эти вот полотна. Сейчас мы этого лишились, но ради того, чтобы открыть вот этот вновь созданный музей 1812 года.
И выставочное пространство, и оснащение сработаны по самой последней музейной моде. Мультимедиа буквально окутывают старинные раритеты. Так, наряду с сшитыми золотом и серебром мундирами, за стеклом выставлены и предметы солдатского обмундирования. Так вот, ознакомившись с подлинниками, можно тут же присесть на скамеечку и посмотреть анимационный фильм, где подробнейшим образом разъясняется, что было у них чинов в ранце, как носили скатку, шинели и прочее, прочее. Ну а интерактивные поля сражений, оживающие под твоими пальцами, позволяют точнее разобраться в старинных картах и донесениях. Сегодня в новом музее пройдут торжественные церемонии с участием VIP-гостей. Посетители здесь начнут принимать лишь с 6 сентября. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем сегодняшний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. О развитии главных событий в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» также на нашем сайте www.svobodanews.ru. А через 7 минут эфир продолжит «Час прессы». Следует ли журналистам соблюдать правила вежливости по отношению к лидеру государства, если он, по их мнению, нарушает право граждан на свободу слова? В гостях участники Всемирного газетного конгресса, который проходит в Киеве. Генеральный директор газеты «Московские новости» Игорь Гужва, главный редактор газеты «Известия» в Украине и участник протестной акции, которая состоялась на форуме во время выступления Виктора Януковича, генеральный директор телеканала TVI Николай Княжецкий, ведущая программы Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Имеется информация о возможном нарушении трудовых прав нескольких тысяч работников.
Это были не выборы, а просто позорный отъезд.
Зажигают 334 свечи за каждого.
Это ни в чем не повинная девочка так много дней провела за решеткой.
Это выражение жесткого ощущения правды и неизменности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.